Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Сегодня четверг, поэтому, как всегда, в это время в эфире наша совместная программа с музеем, исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Толоконникова, директор музея.
Добрый вечер, друзья.
И вместе с нами сегодня здесь, в этой студии, протоиерей Михаил Рязанцев, ключарь Храма Христа Спасителя. Отец Михаил, здравствуйте.
Добрый вечер всем, кто слушает сегодня нас.
Оказывается, прошло больше года уже, или около года.
Да, у нас сегодня долгожданная встреча, да. Потому что мы собирались встретиться гораздо раньше, после первых наших двух передач, но человек предполагает, Бог располагает, и вот мы встречаемся только сейчас, спустя более чем год.
Хотя, казалось бы, совсем недавно, да. Я помню все, о чем мы тут говорили.
Время как будто схлопнулось, да, из-за пандемии. И в прошлый раз, когда мы предполагали, что наша встреча будет скорой, мы остановились с отцом Михаилом на том, как вы начали служить в Новодевичьем, тогда бывшем Новодевичьем монастыре, потому что монастырь был не восстановлен, хотя там было два действующих храма к тому времени. И вот мы сейчас возвращаемся в эту эпоху.
Да, время действительно так пролетело быстро со времени нашей последней встречи, что я вот сюда пришел и как будто и не уходил отсюда. Но я благодарю вас за то, что вы проявляете интерес, те, кто готовит эту передачу, и те, кто ее слушает, проявляете интерес к храму Христа Спасителя. И действительно, в 1982 году я окончил духовную академию и получил назначение от святейшего патриарха Пимена в Новодевичий монастырь. Там вот началась моя служба в качестве священника в этом монастыре, в котором я прослужил 14 лет.
И в котором вы как раз застали, на самом деле, вот этот перелом эпох, да. Потому что в 82-м году, когда вы начинали служить, еще сложно было представить себе, что совсем скоро будет 88-й год, после которого все начнет меняться просто лавинообразно. Чем вам запомнилась вот эта эпоха?
Перед вот этим празднованием тысячелетия крещения Руси в Успенском храме Новодевичьего монастыря, как вы сказали, бывшего, и до самого последнего момента во всех бумагах храмовых всегда писали «Б. Новодевичьего монастыря», Успенский храм «Б. Новодевичьего монастыря».
Как и бывшего. Про многие другие московские, да. Не только московские монастыри, да. Где начинали действовать или действовали храмы.
Хотя еще патриарх Алексий I мечтал возродить этот монастырь как женский, и уже сестры Лесинского монастыря хотели вернуться, но потом из-за конфликта с Югославией это все не сложилось, и вот монастырь оставался бывшим. У нас в музее есть брошюра, такая методичка 72-го года для гидов-переводчиков, то есть тех, кто водили иностранные группы. Там подробнейше расписан маршрут по монастырю, буквально на каком углу остановиться и куда посмотреть. И там ни слова не сказано о том, что в монастыре есть два действующих храма, что здесь был Богословский институт, но к тому времени его уже не было, но о том, что там какая-то церковная жизнь идет, ничего подобного вообще нет.
Да, и когда я служил вот в эти годы, с 82-го года, почти по вот до начала 90-х годов, совершалось богослужение, и храм моментально закрывался, и уже, когда приезжали какие-то экскурсионные группы, уже никого не пускали туда, и так он стоял, как будто такой...
И даже экскурсантам, которые заходили внутрь действующего храма, обычно не говорили, что здесь проходит служба.
Да, да. Вот и мы после совершения богослужения отправлялись по домам, Конечно, ни о каких дежурствах священников в храме в то время речи не шло. Вот, и возвращались потом на вечерние богослужения, когда уже музей практически был, закрывался, и уже, конечно, не было вечером. Собственно говоря, и рано утром не было туристических групп, и уже поздно, ну, вечером, когда начинались службы, их уже не было.
А как, насколько это сильно отличалось от приходской жизни в других московских открытых храмах?
Но все-таки московские храмы были открыты. Вот я вспоминаю, мой батюшка служил в храме Знамения Пресвятой Богородицы у Рижского вокзала, да, потом в Лыщиковом переулке. Храмы были открыты в течение дня, и все-таки люди могли заходить туда, там как-то свечку поставить. Вот. Конечно, тоже дежурств не было, но всегда батюшки, они как-то находились при храме, и при необходимости можно было их как-то вызвать, попросить о чем-то. Вот. А у нас там и не было даже такого помещения, где бы мы могли как-то вот отдохнуть между службами. И поэтому приходилось ездить домой и потом из дома возвращаться вечером на богослужение.
А далеко вы жили тогда?
Мы жили тогда, это раньше называлась она Большая Зюдинская улица, а теперь Севастопольский проспект. То есть это в районе Черемушек.
Ну, в общем, далеко.
Да, вот приходилось делать такие концы между службами.
А я правильно понимаю, что и треп тоже никаких не было в Новодевичьем монастыре, коль скоро храм после службы закрывался, и туда ходили, туда водили экскурсии, ни о каких крестинах, венчаниях, отпеваниях?
Нет, крестины были и венчания были, но они обычно были вот в воскресные дни, когда люди приходили на службу. Вот. В течение воскресного дня, да, когда там были какие-то крестины или венчания, то храм был открыт. Да, но вот в будничные дни практически треп не было. То есть совершались панихиды, молебны после литургии. Вот. А в течение дня практически треп не было.
А как складывались отношения с музейными работниками? Вы же постоянно находились вот в этом окружении.
С музейными работниками, ну, непосредственного контакта у нас не было. Да, собственно говоря, я ведь был поначалу обычным священником приходским, не отвечал ни за что. Вот. А когда уже где-то в 90-е годы, в 94-м году, меня назначили старшим священником, тоже уже как-то там поменялось руководство. Была Надежда, не помню ее отчество, Трутнева. Она потом стала директором музея Ново-Иерусалимского монастыря. Вот, очень хорошая женщина, и с ней было как-то так легко сосуществовать, если так можно выразиться. Потом пришла на смену ей другая женщина, тоже из музея. К сожалению, не помню я ее фамилии. Вот. Та очень так как-то резко стала дистанцироваться от церкви и потребовала, что поскольку это музей, и Успенский храм тоже относился к музейному имуществу, что ни один гвоздь без ее разрешения не должен был вбит куда-то там вот в стену этого храма. Вот, вот это я запомнил, но там уже как раз оставалось мало времени моего пребывания, и это как-то у меня стерлось из памяти. Так что музей жил своей жизнью, а храм жил своей жизнью.
Но, естественно, вплоть до конца 80-х годов не шло речь ни о какой активности, вполне обычной для наших храмов сейчас, ни о воскресной школе, ни о чем-то
подобном. Нет, конечно. То есть... конечно, нет. Вот 80-е годы, я вот сейчас вспоминаю, когда бывали ноябрьские и майские праздники, то мы служили, богослужение намечалось на более раннее время. Вот. И сразу же после окончания богослужения не только храм закрывался, но и закрывался вообще весь музей. То есть вот я не знаю, в каких целях, в целях безопасности или, или в каких-то других целях, но нас предупреждали, что вот вы в праздник, вы должны там отслужить, и все, и музей закроем.
А как же обстояло дело с ночными богослужениями, с Пасхой, например?
А на Пасху, на Рождество служил митрополит Ювеналий. Приходили даже, я помню, уполномоченный приходил на вот на рождественскую, на пасхальную службу. На пасхальные службы такие делали билеты пригласительные, ну, для того, чтобы как-то ограничить вход на территорию монастыря и в сам храм. Ведь служили в Успенском храме. Смоленский собор был закрыт, там богослужение не совершалось. Это уже стали совершаться там богослужения где-то в конце 90-х, по-моему, годов, когда уже монастырь был передан церкви. Передан московской епархии, и вот его возглавил, то есть передали в ведение митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия.
А до того он просто там находился?
До этого этот храм принадлежал хозяйственному управлению Московской патриархии, и нашим непосредственным начальником был отец Матфей Стаднюк, который являлся председателем хозяйственного управления. Вот, это...
Тоже уже покойный ныне.
Да, да.
И кажется, он на момент нашей прошлой встречи еще был жив.
Да, да, он еще был жив.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что сегодня здесь, в студии «Радио Вера», ну, вы слушаете совместную программу Музея Советский Союз «Вера и люди» и «Светлого радио», и вместе с нами и с вами протоиерей Михаил Рязанцев, ключарь Храма Христа Спасителя.
Ну вот мы уже подошли так к 90-м годам, и в 94-м году, в октябре месяце, я получаю назначение ключерем Храма Христа Спасителя.
Которого тогда еще не было.
Которого тогда еще не было. Собственно говоря, там были останки бассейна, бассейна Москва, которые обнесли к тому времени строительным забором. И когда меня спрашивают, почему вот вас именно, то я всегда говорю, что за мое неверие. Когда я проезжал мимо вот этой будущей строительной площадки, едучи в Новодевичий монастырь, и видел вот этот забор, то я так скептически думал, ну да, сколько ему еще здесь стоять, сколько раз его еще перекрасят, ну, зная о том, какими темпами у нас совершаются строительные работы. И уж, конечно, у меня не было такого отношения к тому, что вот, да, вот здесь будет построен храм. Хотя, когда, еще будучи студентом, приезжая в патриархию за по каким-то делам, и когда я шел по
Кропоткинской... А это неподалеку, это же чистый переулок, да, это вот буквально, да, по соседству.
И когда я шел по Кропоткинской улице к метро, я пытался представить, вот как выглядел, если бы был храм Христа Спасителя, как бы выглядело вот это вот место.
А там только пар стоял.
А там только пар стоял.
Над бассейном.
Да.
Как москвичи говорили, был храм, потом хлам, а потом срам. И вот многие вот посетители нашего музея, которые были юными людьми в то время, как бассейн открылся, а он открылся, по-моему, на рубеже 50-х-60-х годов.
Да, потому в начале 60-х,
да,
годов.
Потому,
да,
что там действительно был долго после...
Полузаброшенная стройплощадка, да, в самом, да, центре Москвы.
Да. Да. Вот, и дети... отроки, отроковицы, юношество, словом, из верующих семей, туда в этот бассейн не ходили. Говорили, что это грех. Грех ходить в этот бассейн, вот в этот вот срам.
Но тут ведь еще на самом деле это от ощущения огромного храма, стоявшего на этом месте, про который все знали. А если люди верующие жили в каком-нибудь сталинском доме, который стоял на месте разрушенного храма, и об этом они даже могли и не знать.
Могли не знать, а тем более, что множество московских районов, например, выстроены просто на кладбищах, да, если говорить о московских окраинах, и люди подчас и не знают о том, куда их вселили в конце 70-х годов, когда разрушили их собственный дом в центре Москвы. Это обычная
история. Да, люди-то в этом не виноваты, а виноваты те, кто это делал, кто разрушал, и кто на этих местах там захоронений строил какие-то либо развлекательные объекты, либо строили дома. Вот. А в отношении вот этого хлама, да, действительно, ведь после войны не было восстановлено работы по созданию Дворца Советов. Вот. И вот эта вот яма, она до начала, до конца 50-х годов зияла в самом центре Москвы, а в то время готовились к приезду американского президента Эйзенхауэра. Москву приводили в порядок, и Хрущеву предложили вот такую идею здесь, на этом месте. Уже был выкопан котлован.
Ну, собственно, уже готовый, да,
под фундамент Дворца Советов. Ему предложили сделать открытый бассейн, что было это такой редкостью для не только Москвы, но вообще для нашей страны. Бассейн сделали, но Эйзенхауэр не приехал, потому что накануне сбили летчика Пауэрса. Наши отношения немножко так охладели. Ну, а бассейн остался, и вот он продержался до начала 90-х годов.
Вот интересно, что мы так Москву представляем того времени, 50-х годов, по кинохронике, которая снимала самые знаковые места, то есть центр, район Красной площади, ВДНХ и какие-то отдельные парки. И при этом мы совершенно себе никак не можем представить, что напротив ВДНХ еще там село Алексеевское доживало в том месте, где остался только один храм, что в центре Москвы, где был бассейн «Москва» долгие годы, а сейчас просто уже сложно представить, это место без храма Христа Спасителя была стройплощадка, что вокруг университета главного здания ютились какие-то деревянные домишки, в Коломенском была деревня, на Миусской площади в самом центре Москвы стояло полуснесенное 20 лет огромное здание собора Александра Невского, и вот это все никогда не попадало в объектив официальной хроники, и поэтому мы, представляя Москву 50-х, представляем ее...
Представляем, как растут новые микрорайоны.
Микрорайоны, да. Фестиваль молодежи международный, парк Горького и все вот это вот такое.
Ну так вот, и в 94-м году святейший патриарх Алексей своим указом назначает меня на это место, на место ключеря храма Христа Спасителя. А к тому, это в октябре месяце я получил этот указ, и как раз вот пришел на эту строительную площадку, и я помню, что я продолжал служить еще в Новодевичьем монастыре 2 года, совмещая вот службу там с обязанностями по... Ну, какие у меня обязанности? Ну, смотреть, как совершается вот это вот... Сначала подготовка вот этого места для освящения храма, для начала самых основных работ. Ну, а потом уже наблюдать за строительством и согласовывать с проектировщиками какие-то моменты, которые необходимы для будущего жизнеобеспечения и для функционирования самого храма.
Но вы не первый были настоятель фактически, потому что община уже на тот момент была небольшая.
Община была, где-то вот с 80-х годов она сформировалась, эти люди собирались на месте вот возле этого бассейна, когда он еще функционировал, служились молебны, то есть общественное мнение, оно уже как-то существовало и склонялось к тому, что на этом месте должен быть воссоздан храм Христа Спасителя.
А отец Владимир Ригин, он сам по себе там там это делал? Или тоже его как-то туда назначали?
Сначала там был отец Георгий Докукин. Он окормлял вот эту первую общину. Потом назначили на это место настоятелем храма Христа Спасителя отца Владимира Ригина. Но там что-то, как у нас, к сожалению, бывает, первая община не поладили с теми людьми, которые пришли с отцом Владимиром. Там какие-то наши начались размолвки. И святейший патриарх Алексей принял решение, что этот храм должен быть патриаршим подворьем. Настоятелем храма должен быть сам святейший патриарх. А вот всеми работами и всей организацией, и подготовкой храма к богослужению, организацией богослужений должен распоряжаться ключарь храма. И вот таким ключарем храма назначили меня. И когда я пришел за благословением к святейшему патриарху на вот эти предстоящие труды, для меня тоже было как-то непонятно, почему я. У меня нет ни архитектурного, ни строительного образования.
Ну, ни сколько-нибудь значительного хозяйственного просто опыта, да?
Да. И когда я задал вопрос святейшему, он так улыбнулся своей улыбкой и сказал: «Ну, храм Христа Спасителя будет строиться долго». А мне еще 40 лет не было тогда. И я тогда спросил: «Вождей, так вы хотите, чтобы ключарь дожил до освящения храма Христа Спасителя?» Ну вот мы так посмеялись, а вот история посмеялась над нами. И оказалось, что храм, который строился 40 с лишним лет, первый храм, вот этот вот второй храм, был воссоздан всего за пять лет.
Действительно, и очень быстро это, да, происходило. Да. Я помню, он буквально на глазах рос.
Да, и, кстати, вот когда я пришел на эту строительную площадку, еженедельно там проводили совещания. Сам Юрий Михайлович Лужков, который взял вот организацию и осуществление воссоздания храма Христа Спасителя в свои руки, сам он приезжал туда его заместитель по строительству Владимир Иосифович Ресин, и еженедельно проводились совещания, и вот благодаря такому пристальному наблюдению и контролю вот эти работы осуществлялись достаточно быстро, но и я скажу, что достаточно качественно. Все-таки и даже сама природа как-то благоприятствовала строительству, воссозданию этого храма. Если вы помните, то зима была такая, она была мягкая. А когда вот шла заливка бетоном несущих конструкций храма Христа Спасителя, как раз должна быть такая вот не морозная погода. И это тоже способствовало быстрому такому строительству, как и применение современных средств на стройке. Ведь первый храм был сложен из кирпича, а вот этот новый храм, основные несущие конструкции были сделаны из железобетона. То есть это гораздо быстрее как раз и способствовало осуществлению, более быстрому осуществлению работ. Ну, а потом, конечно, стены были сделаны из кирпича, и на кладке стен работало до 5000 человек, каменщиков. И поэтому вот и стены тоже были быстро достаточно возведены у храма Христа Спасителя.
Мы продолжим буквально через минуту. Напомню, что сегодня Мы в рамках нашей программы совместной с музеем, исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди» беседуем с Ксенией Толоконниковой, с протоиереем Михаилом Рязанцевым, ключарем Храма Христа Спасителя. Очень интересная история, мы об этом здесь никогда не говорили на радио «Вера», о том, как воссоздавался Храм Христа Спасителя, что этому предшествовало, как шли работы. Очень интересная история, никуда от нас не уходите.
Светлый вечер. На радио «Вера».